мы подготовили для вас очередную передачу из цикла «Меценаты России». Речь пойдет о русской купеческой семье Алексеевых, из которой вышел выдающийся театральный режиссер и актер нашего столетия Константин Сергеевич Станиславский. Рассказывает доктор искусствоведения Абрам Львович Штейн.
На фоне знаменитых фамилий московских меценатов, таких как Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, фамилия Алексеевых кажется заурядной и малоизвестной. А жаль, Алексеевы сыграли в развитии русской культуры не меньшую роль, чем названные выдающиеся деятели. Родоначальник семьи, крепостной крестьянин из Ярославской губернии Алексей Петрович, фамилии у него еще не было, живший в XVIII веке, был отпущен своей помещицей на волю и оказался в Москве. Расторопный мужик, Алексей Петрович перепробовал несколько профессий, торговал сладка овощами, работал на фабрике. После французского вторжения 1812 года сын Алексея Петровича купил землю в Рогожской части, в Алексеевских улицах, на крутом берегу Яузы, и поставил там фабрику. Фабрика эта изготовляла канитель, тончайшую золотую и серебряную проволоку, нити, из которых ткалась парча. Живший за Таганской площадью, на Рогожской заставе, Алексеевы так и именовались – Алексеевы-Рогожские. Занятые коммерцией, Алексеевы не пренебрегали и общественной деятельностью. Достаточно сказать, что из этой купеческой семьи вышли два городских головы. Религиозные люди, они полагали, что нужно благодарить Бога и делать богоугодные дела. Поэтому считали нужным помогать бедным и создавать в Москве больницы, школы и другие полезные учреждения. Среди меценатов и дарителей общественных благ, происходящих из этой семьи, надо назвать городского голову Николая Александровича Алексеева. В 1889 году он поднял на заседании Государственной Думы вопрос о необходимости построить в Москве психиатрическую больницу на 300 мест. Сейчас нет большей нужды, как устройство помещения для душевнобольных, сказал Николай Александрович, и призвал московских купцов жертвовать деньги. Преследуя эту благородную цель, он был настойчив и не останавливался ни перед чем. О Николае Александровиче ходила легенда. Говорят, что в основе ее лежал подлинный факт. К Алексееву пришел богатый купец и сказал ему: «Поклонись мне при всех в ноги, и я дам миллион на больницу». Кругом стояли люди, но Алексеев, ни слова не говоря, поклонился ему в ноги, а купец держал свое слово. К концу 1891 года собранная на больницу сумма превысила 900 тысяч рублей, и все же денег не хватало. И снова выручила семья Алексеевых. За несколько часов до смерти, а он умер в 1893 году, Николай Александрович выразил жене желание прибавить денег на строительство больницы, и жена прибавила 300 тысяч рублей. Больница была выстроена. Были и другие выдающиеся представители рода Алексеевых. Среди них надо назвать Сергея Владимировича Алексеева. Перед нами брошюра, выпущенная после его смерти и названная «Жизнь Сергея Владимировича Алексеева в его добрых делах». В брошюре рассказана его биография и опубликованы речи, произнесенные на его похоронах. Из этой брошюры встает перед нами чрезвычайно характерная фигура московского купца и мецената. Сергей Владимирович Алексеев родился в 1836 году. Учился он дома и недолго, а с 14 лет работал мальчиком в конторе своего отца, мел пол, стирал пыль, бегал по поручениям, а потом перешел на конторскую деятельность. Сергей Владимирович унаследовал предприятие отца и стал во главе товарищества Владимир Алексеев. Он был рачительным хозяином и дельным руководителем предприятия. Интересно, что он почти до самой смерти каждый день с утра приезжал в свою контору и просиживал там до вечера, практически и скрупулезно руководя всеми делами. Но и Сергей Владимирович принимал активное участие в общественной жизни купечества. Он был членом купеческой управы, старшиной московского купечества. Такова внешняя, репрезентативная, представительная сторона деятельности этого авторитетного купца. С ней сливалась и подкрепляла ее благотворительная и меценатская деятельность. Человек религиозный, Сергей Владимирович руководствовал в своей жизни христианской формулой «люби ближнего, как самого себя». Трудно перечислить все те благотворительные дела, которые совершил Сергей Владимирович в течение жизни. Купив поместье в Любимовке под Москвой, он не только построил там церковь, но и устроил в деревне Комаровки бесплатную лечебницу, содержал на свой счет и врачей, и фельдшеров, покупал лекарства. За 20 лет эта лечебница, которую он назвал в честь своей жены Елизаветинской, оказала помощь 200 тысячам человек. В 1878 году разыгралась русско-турецкая война. В Москву везли раненых солдат. И вот Сергей Владимирович и вся его семья вышли на улицу. Они кормили раненых говядиной и хлебом, поили их чаем. Помощь семьям погибших на войне, вдовам и сиротам стала новым и важным делом Сергея Владимировича. С 1877 года он попечитель Солодовниковской богадельни. В 1886 создает новую больницу на Шипке. Любопытно, что в конце жизни Сергей Владимирович организовал больницу специально для чернорабочих. Одно из начинаний Сергея Владимировича выглядит сегодня чрезвычайно актуальным. Он создал шестиклассную торговую школу. Ее ученики изучали иностранные языки, учились вести торговые книги. Сергей Владимирович готовил русских менеджеров. Вся эта деятельность Сергея Владимировича Алексеева вдохновлялась его религиозными воззрениями. Не случайно он много лет был церковным старостой, а на его похоронах выступали духовные лица, высоко оценившие христианские подвиги его жизни. Сергей Владимирович был образцовым семьянином и заботливым отцом. Семья его уехала из Рогорской части и поселилась у Красных ворот. У Сергея Владимировича было 9 детей, 5 сыновей и 4 дочери. Сергей Владимирович предоставил своим детям все возможности, которые открывала обеспеченная жизнь богатых москвичей, но ничего не навязывал им. Мы не говорим уже о том, что у детей были няни, кормилицы, учителя, что их учили языкам, музыке и танцам. Речь идет о том, что они имели возможность соприкоснуться с великой культурой, с людьми и художественными явлениями, которые были доступны немногим. Так они видели и слышали, а порой и общались с такими замечательными русскими меценатами, как создатель знаменитой частной оперы «Мамонтов», издатели «Солдатенков» и «Собашников», собиратель французской живописи Щукин, основатель театрального музея Бахрушин. Детей возили на спектакли итальянской оперы, в которых блистали звезды первой величины. Они слышали Аделину Патти в роли Розины сивильском цирюльнике и Таманьо в Отелло. Они видели великого итальянского трагика Росси в шекспировских ролях. Они ездили постоянно в Большой и Малый театр. Особое впечатление произвел на них балет Большого театра, на сцене которого танцевали тогда многие выдающиеся балерины. Старшие сыновья Сергея Владимировича стали настоящими балетоманами. Но наибольшую роль сыграл в развитии этих старших сыновей Малый театр. На сцене его выступали в это время гениальные мастера, такие как Ермолова, Федотова, Медведева, Ленский, семья Садовских, Музель и другие. Они играли героические, как тогда говорили, романтические пьесы Шекспира, Шиллера, Гюго. Играли и реалистический комический репертуар Гоголя, Островского, Мольера. Такой спектр впечатлений не мог не оказать огромного влияния на детские души, духовно воспитывая их, развивая эстетически. При множестве впечатлений, которые они получали, именно театр скоро занял у них преобладающее место. Сами родители были не чужды театральному искусству. Сергей Владимирович и Елизавета Васильевна поигрывали комические роли в любительских спектаклях, преимущественно в водевилях. Их дети еще малышами участвовали в живых картинах «Четыре времени года». После посещений цирка, который произвел на них огромное впечатление, они играли в цирк. Увлечение балетом привело к тому, что дома был поставлен балет «Наяда и рыбак», а потом все другие виды искусства вытеснил кукольный театр. Как мы уже отмечали, Сергей Владимирович купил в 1869 году подмосковную усадьбу Любимовка и скоро построил там специальный зал для представления. Увлечение кукольным театром требовало от алексеевской молодежи тщательной работы над созданием кукол, а спектакли они осуществляли довольно сложные. Например, ставили «Дон Жуан». На сцене изображалось, как Дон Жуан проваливается в ад, и клубы дыма, сделанные при помощи детской присыпки, возникали перед глазами зрителей. В 1881 году оба старших сына, Владимир и Константин, окончили гимназию. Владимир поступил в Московский университет, но второй сын, Константин, не желает продолжать образование. Он начинает работать в конторе фабрики, считает на счетах, ведет бухгалтерские книги. А между тем интерес к театру не утихает. Спектакли любительского кружка Алексеевых идут в Любимовке, а в 1883 году снисходительный и заботливый отец строит специальное театральное здание в Москве у Красных ворот. Играть спектакли в Любимовке было довольно трудно. Старшие братья жили в Москве. Константин работал в конторе, Владимир учился. Они приезжали в Любимовку только к вечеру. Утром Константину надо было снова быть в Москве на работе. Что играл любительский кружок? Он не углублялся в классику, в основном обходил и серьезную современную драматургию. Играли преимущественно водевили и опереты. Вот два примера тех пьес и ролей, в которых выступали члены любительского кружка. Одна из них – водевиль «Тайна женщины», в котором корифей кружка Костя Алексеев играл роль студента Мегрио. Студент помогает своему другу-художнику завоевать любовь хорошенькой прачки. Внезапно он с огорчением узнает, что прачка прячет у себя дома бутылку вина. Значит, эта хорошенькая женщина – пьяница. Но выясняется, вино используется ею для создания модной прически. Как видим, водевиль – пустячок. Но, исполняя роль студента, Константин Алексеев вносил в эту роль юмор, играл естественно и живо. А вот другой спектакль любительской труппы Алексеева «Оперетка Лили». В трех действиях этой оперетки Костя Алексеев создавал три разных образа. В первом действии это был молодой солдат-трубач, во втором – ловкий офицер, в третьем – древний генерал-подагрик. Конечно, не мудрящие пьесы, но они были незаменимой школой сценического искусства, ибо требовали легкости, точности жеста, непринужденности в движениях, речевого мастерства. Любительская труппа Алексеева завоевывала все более почетное место среди московских профессиональных и любительских трупп. В 1888 году труппа эта входит в общество искусства и литературы. Финансирует общество в качестве мецената, представитель солидной коммерческой фирмы и один из ведущих актеров-любителей Константин Алексеев. Актеры труппы ставят свои задачи продолжать традиции малого театра, но освободить эти традиции от налипшей на них рутины, избавить их от бюрократического руководства и навязанного этим руководством репертуара. Характер репертуара теперь меняется. Лучший актер труппы Константин Алексеев играет теперь не поверхностные водевили и игривые оперетки. Он выступает в роли пушкинского скупого рыцаря, глупого маркиза де Сотанвиля из мольеровского Жоржа Дандена, Анания в «Горькой судьбе» Писемского. Константин Алексеев относится к своим ролям всерьез, стремится освободиться от того, что было ему свойственно раньше, перестать копировать знаменитых актеров малого театра. Он анализирует роли, размышляет о том, как надо произносить стихотворный текст. Я думаю, что слушатели нашей передачи догадались. Константин Алексеев – будущий великий русский режиссер и актер, основатель художественного театра Константин Сергеевич Станиславский. Став корифеем мирового искусства, Станиславский не потерял связи с семейной купеческой средой. Приведем один факт. К знаменитому Константину Сергеевичу приехали представители советского правительства и сообщили ему, что Леонтьевский переулок переименован и носит теперь имя Станиславского. «Неудобно», – сказал Константин Сергеевич. «Что неудобно?» – спросили его. «То, что назвали имени Станиславского. Леонтьев мой дядя, создатель художественного театра и как меценат, и как режиссер и актер внес великий вклад в русскую культуру». Конечно, материальные возможности его были ограничены. Но страстное желание поддерживать материальное искусство было ему свойственно. Это меценатство началось в поддержке Московского общества искусства и литературы. Вот что пишет об этом сам Станиславский. «Как назло, или напротив, к счастью, в это самое время, совершенно неожиданно для себя, я получил крупную сумму в 25 или 30 тысяч рублей. Не имея привычки к таким деньгам, я уже считал себя миллионером. Возникавшему обществу потребовался аванс, чтобы не пропустить подходящего помещения, без которого, как нам тогда казалось, осуществление нашего нового предприятия невозможно. Я дал эти деньги. Потом потребовалось наспех ремонтировать помещение. И на это нужны были деньги. А так как другого притока пока не было, то снова обратились ко мне. И я, увлеченный делом, конечно, не отказал в просьбе». Финансирование общества искусства и литературы серьезно подорвало денежные дела Станиславского. Поэтому, когда Станиславский и Немирович Данченко задумали создавать новый театр, Станиславский очень мало чем мог помочь. Он не может брать деньги из родового дела, которое нельзя расшатывать. Собственных денег у него очень мало. И Станиславский обращается в Московскую городскую управу и просит денег на Народный театр. И никакой субсидии не получает. Больше того, возможно, что члены думских комиссий были огорчены, что наследник почтенного коммерческого дела занимается такой несерьезной вещью, как театр. Станиславский не хотел и не мог быть единичным хозяином-антрепренером и выдвинул идею товарищества на акциях, желая заинтересовать купцов в своем деле театра.
Отрывок из книги Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве» читает артист Феликс Макеев.
Мечтая о театре на новых началах, ища для создания его подходящих людей, мы уже давно искали друг друга. Владимиру Ивановичу легче было найти меня, так как я в качестве актера, режиссера и руководителя любительского кружка постоянно показывал свою работу на публичных спектаклях. Его же школьные вечера были редки, в большинстве случаев закрыты и далеко не всем доступны. Вот почему он первый нашел, угадал и позвал меня. В июне 1897 года я получил от него записку, приглашавшую меня приехать для переговоров в один из московских ресторанов, называвшийся «Славянским базаром». Там он выяснил мне цель нашего свидания. Она заключалась в создании нового театра, в который я должен был войти со всей группой любителей, а он со своей группой выпускаемых в следующем году учеников. Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела. Вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения. Вот вам актер А. Экзаменовали мы друг друга. Считаете вы его талантливым? В высокой степени. Возьмете вы его к себе в труппу? Нет. Почему? Он приспособил себя к карьере, свой талант к требованиям публики, свой характер к капризам антрепренера и всего себя к театральной дешевке. Тот, кто отравлен таким ядом, не может исцелиться. А что вы скажете про актрису Б? Хорошая актриса, но не для нашего дела. Почему? Она не любит искусство, а только себя в искусстве. А актер Г? На этого советую обратить ваше внимание. Почему? У него есть идеалы, за которые он борется. Он не мирится с существующим. Это человек идеи. Я того же мнения, и потому, с вашего позволения, заношу его в список кандидатов. Но вот зашел вопрос о литературе, и я сразу почувствовал превосходство Владимира Ивановича над собой, охотно подчинился его авторитету, записав в протокол заседания, что признаю за моим будущим сотоварищем по театру Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко полное право вето во всех вопросах литературного характера. Зато в области актерской, режиссерской, постановочной я не оказался таким уступчивым. У меня был недостаток, который, смею думать, мне удалось теперь значительно побороть. Раз увлекшись чем-нибудь, я без оглядки, точно в шорох, напролом стремился к заданной цели. В этот момент ни убеждения, ни доводы не действовали на меня. Все это, очевидно, следы детского упрямства. В то время, о котором идет речь, я был уже довольно опытен в вопросах режиссерского дела, поэтому Владимиру Ивановичу пришлось согласиться на право моего режиссерского и художественно-постановочного вето. В протокол было записано: литературное вето принадлежит Немировичу Данченко, художественное – Станиславскому. Финансовый вопрос тоже обсуждался на заседании в Славянском базаре. Было решено в первую очередь вербовать пайщиков из числа директоров филармонического общества, среди которых было немало состоятельных лиц, а также и среди членов любительского кружка общества искусства и литературы. Сам я мог принять в деле очень скромное материальное участие, так как прежние долги от общества искусства и литературы сильно подорвали мое финансовое положение. В вопросах общей этики мы сразу сговорились на том, что прежде чем требовать от актеров выполнения всех законов приличия, обязательных для всех культурных людей, необходимо поставить их в человеческие условия, в Вспомните, в каких условиях живут артисты, в особенности в провинции. У них часто нет даже своего угла за кулисами. 3/4 всего здания отдано зрителям. У них и буфеты, и чайные, и закусочные, и прекрасные раздевальни, и фойе, и курильные, и уборные с рукомойниками и теплой водой, и коридоры-променуары. Лишь 1/4 здания отдана в распоряжение сценического искусства. Здесь и декорационные, бутафорские, электрационные склады, здесь и конторы, здесь и мастерские, здесь и костюмерные, и швальни. Много ли остается на долю актера? Несколько крошечных конур, похожих на стойла, под сценой, без окон и вентиляции, всегда пыльных и грязных, так как сколько их ни мети, а сверху, со сценического пола, образующего потолок этих так называемых уборных, непрестанно сыплются сор, грязь. Если же заглянешь в конуру суфлера, вспомнишь средневековую инквизицию. Этот мученик обречен в театре на вечную пытку, от которой становится страшно за человека. В большинстве театров зал, сцена и уборные включены в общую систему отопления, а топка производится постольку, поскольку это нужно для публики, и температура в уборных артистов находится в прямой зависимости от температуры в зрительном зале. Надо, чтобы зрителю было хорошо, а об актерах не думают. Поэтому в большинстве случаев артисты или зябнут в своих летних костюмах, в трико, или наоборот, при усиленной топке изнемогают от жары в тяжелых шубах на меху, в которых их одевают для русских боярских пьес, вроде «Царя Федора». Все эти условия мы приняли во внимание и постановили в том знаменитом заседании, что первые деньги, которые нам удастся собрать на ремонт будущего нашего здания, будут употреблены на то, чтобы обставить закулисную жизнь актеров так, как это необходимо для эстетики и для культурной творческой жизни. На этом же заседании было решено, что мы создаем народный театр, приблизительно с теми же задачами и в тех планах, как мечтал Островский. Для популяризации этой идеи решено было выступить с публичными докладами, подать соответственные заявления в Московскую Думу и тому подобное. Впоследствии мы точно выполнили это постановление. Но оказалось, что репертуар народных театров был настолько ограничен цензурою, что, открывая народный театр, мы были бы принуждены чрезвычайно сузить наши художественные задачи. Тогда решено было сделать наш театр общедоступным.
Прозвучала передача «Меценаты России». Она была посвящена известной купеческой семье Алексеевых, которой принадлежал и великий театральный режиссер и актер Константин Сергеевич Станиславский.